Радио «Свобода. Экономическая среда». У микрофона Сергей Синицкий. Здравствуйте. Наследие голландской болезни. Ожидаемое пока возобновление роста экономики России в 2017 году может смениться и новым ее спадом, отмечают некоторые эксперты на основании собственных модельных расчетов. Одним из его факторов может стать исчерпание резервных фондов государства и, как следствие, резкое сокращение расходов госбюджета. Если, конечно, не вырастут резко цены на нефть, чего пока ожидать трудно. Однако есть и другие модели расчетов, которые показывают, что вероятность нового спада в экономике все же невелика, как, впрочем, и заметного ускорения ее роста. Об этих и других экономических прогнозах мы говорим сегодня с заместителем директора исследовательского института Центра развития Высшей школы экономики в Москве Валерием Мироновым. Новый министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью газете «Коммерсант», опубликованном 9 января, предположил, что уже во второй половине 2017 года темпы роста российской экономики могут составить 2% в год или даже больше. Вспомним, что еще недавно прежнее руководство министерства прогнозировало на 2017 год в целом рост ВВП России лишь на 0,6%. Но не будем гадать, какой из этих прогнозов более адекватен текущей ситуации, а какой менее. Ведь все может быстро измениться по причинам от самой России малозависящим. Например, стоит только ценам на нефть резко сдвинуться, как в одну, так и в другую сторону. Поэтому мы поговорим сегодня о факторах именно внутренних, способных как поддержать возобновление роста экономики России, так и наоборот обратить его вспять. Валерий Миронов.
Есть разные оценки того, какое вообще влияние вот этот шок нефтяной, прежде всего, ну и плюс санкции, должен оказать на российскую экономику, которая вот в предкризисный период на фоне высоких нефтяных цен получала дополнительный положительный шок спроса, но одновременно теряла конкурентоспособность из-за чрезмерного укрепления реального эффективного курса рубля. И вот были оценки, что вот это двойное воздействие через рост спроса и через негативное снижение на конкурентоспособность роста нефтяных цен, оно оказывает положительное влияние на темпы роста ВВП, ну, так сказать, балансируя вот эти два воздействия, положительное и отрицательное, в размере примерно 1,75% пункта ВВП на 10% роста нефтяных цен, в долларовом выражении. Если вот эти модельные расчеты верны, которые делались перед кризисом, а они делались весьма серьезными специалистами, занимающимися голландской болезнью на примере российской экономики, и если предположить, что симметричное воздействие нефтяных цен и при росте, и при падении на российский ВВП, то можно исходить, что в целом ВВП должен упасть гораздо больше, чем он пока упал. То есть квота падения там может составить 7, 8, 8,5% при 50% снижении нефтяных цен. То есть видно, что в принципе падение может продолжиться.
Пока же экономический спад, согласно представленным обновленным оценкам Росстата, в 2015 году составил 3%, а по итогам 2016 года прогнозируется менее 1%. Описываемая вами модель, получается, предполагает новое ускорение спада.
Но вопрос в том, по какой траектории это пойдет. Либо будет падение в следующем году, что менее вероятно, либо будет первоначальный отскок и развитие ситуации в форме буквы W. Это более вероятно, потому что второе волно падения может спровоцировать тот факт, что через какое-то время бюджетные расходы, которые финансируются за счет резервного фонда и фонда будущих поколений, в той степени, в какой он на эти цели может быть потрачен, эти фонды закончатся. И бюджет вынужден будет провести реальный секвестр такой жесткий, если не вырастут нефтяные цены. И тогда вот это и спровоцирует этот новый какой-то шок, такой шок сокращения расходов бюджетных. Он может спровоцировать вторую волну кризиса и, соответственно, может быть ситуация в форме буквы W.
Есть и другие экономические модели, которые, наоборот, показывают, что новое падение маловероятно. А каким вам представляется рост экономики России в наступившем году, по вашим оценкам?
Есть, конечно, и другие модели такого типа, которые говорят, что, в принципе, это падение примерно на 5% за два года, это все, и далее экономика будет либо стагнировать, либо расти, в зависимости там, от экономической политики. Но мне кажется, что исключать вот вторую волну кризиса нельзя, но в следующем году, скорее всего, на фоне этого соглашения ОПЕК, роста нефтяных цен до какого-то уровня, ну, до того уровня, при котором не будут расконсервированы сланцевые месторождения в США, все-таки это поддержит рост экономики, тем более, что 2017 год, он предвыборный, и траты из бюджетных фондов будут продолжаться на поддержку бюджетных расходов это будет поддерживать рост ВВП и показывать выход из рецессии. И по разным оценкам, там рост ВВП могут составить от плюс 0,5, это самая консервативная оценка, до плюс 1,7, это наиболее хорошая оценка. Правда, это все было сделано еще до выборов в США, до этого соглашения по нефти стран ОПЕК и находящихся вне ОПЕК, поэтому, в принципе, положительный отскок может быть даже выше и заметно.
Вряд ли можно представить себе экономический рост без роста внутреннего потребления. Напомним, что на долю именно частного потребления в России приходится почти 55% общего объема ее экономики. Ближе к концу 2016 года в стране вновь начали расти не только номинальные зарплаты, но и реальные, то есть с учетом инфляции, которая резко замедлилась. Но можно ли ожидать, что уже в 2017 году рост зарплат станет действительно значимым фактором экономического роста?
Ну, вообще, миф вот о том, что в российской экономике нет профсоюзов, что она свободна от этого, что профсоюзы там карманные, что они не влияют на рынок труда, все-таки это миф. Профсоюзы, может быть, в каких-то вопросах и находятся под сильным влиянием власти, но, как показывает опыт и информация имеющаяся, почти все компании имеют коллективные договора, где в той или иной форме прописано индексирование зарплат в соответствии с инфляцией. Формул каких-то там жестких нет, но, тем не менее, индексирование идет во всех секторах, и зарплаты растут фронтально во всех секторах реального сектора. Примерно в среднем на 8%. Это чуть выше инфляции, поэтому в реальном выражении зарплаты чуть-чуть растут на 1, там 1,5, до менее 1%, но тем не менее чуть-чуть опережает рост инфляции.
Помимо зарплат есть еще и пенсии.
Пенсии в 2016 году в России выросли всего на 3 или 3,5%, это гораздо ниже инфляции, и они в реальном выражении сокращаются, как реальный располагаемый доход населения. Дифференциация по секторам огромна, но она не связана с темпами роста, повышения зарплаты, хотя периодически сырьевики и нефтепереработчики эту зарплату взвинчивают. Дифференциация идет скорее по уровню заработной платы. Например, лидеры по уровню заработной платы – топливно-энергетический сектор, финансовая деятельность превышает заработную плату в целом по экономике в 2-3 раза. Аутсайдеры по уровню заработной платы – текстильное и швейное производство, 47 примерно процентов от среднероссийской заработной платы, производство кожи и обуви – около 60% от среднего российского уровня, и примерно на таком же уровне находятся зарплаты в сельском хозяйстве.
Другими словами, пока вряд ли стоит ожидать, что население в 2017 году станет больше тратить, коль скоро рост его доходов пока минимален, если вообще есть. Более того, еще не факт, что появись у людей дополнительные средства, они непременно станут их тратить. Население пока традиционно для времен кризиса придерживается сберегательной модели. Да и инфляционные ожидания граждан на ближайшее будущее остаются пока в разы выше и текущей годовой инфляции, и той, которая ожидается в 2017 году.
Пока все очень боятся, ну и Центральный банк в частности боится, что инфляционные ожидания населения не заякорены, используя научную терминологию, поэтому все боятся, что эти дополнительные средства пойдут не на новые траты, а на новые сбережения. Тем более и предприниматель, да и население, оно пока не знает, по какому пути будет развиваться экономика России, неопределенность по-прежнему высокая. Президент вроде бы с одной стороны поддерживает антиинфляционную жесткую денежно-кредитную политику Центрального банка, с другой стороны председатель правительства продолжает поддерживать проект реформы, разрабатываемый Столыпинским клубом, где совершенно другие предложения с точки зрения денежно-кредитной политики. И вот в условиях такой неопределенности население это тоже чувствует. И, скорее всего, дополнительные доходы будут потрачены на новые сбережения. При этом в условиях неопределенности может потратить новые сбережения, вкладываясь в валюту. С этим бороться очень трудно, не вводя ограничения на покупку валюты. Поэтому, скорее всего, ЦБ будет предпринимать шаги, чтобы удержать средства населения в банках. За счет высоких ставок, за счет высокой ключевой ставки, за счет других мер, связанных с ограничением потребительского кредитования, которое само по себе тоже могло бы при росте доходов стимулировать спрос населения.
То есть меры, которые оставят деньги населения на счетах в банках, вместо того, чтобы их направили бы на новые траты.
Скорее всего, все-таки появляющиеся дополнительные средства населения будут канализированы в новые сбережения. И, соответственно, это вряд ли скажется на росте экономики, если банки не будут выдавать кредиты под новые инвестиционные проекты, а это уже зависит от поведения предприятий, от инвестиционного климата, от того, появятся ли такие инвестиционные проекты, которые были выжжены в российской экономике высоким курсом рубля и быстрорастущим импортом в период высоких цен на нефть.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве заместитель директора исследовательского института Центр развития Высшей школы экономики Валерий Миронов. Радио «Свобода. Экономическая среда».